Часть седьмая. Было довольно рано. Еще не жаркое утреннее солнце будило город. Сонька и московский вор Шила расположились за письменным столом и внимательно изучали каталоги ювелирных магазинов Первопрестольной. Каталоги были объемные, пухлые, напечатанные на хорошей бумаге. Номер воровка снимала просторный. Находился он в доме на набережной Москвы-реки, и из окон открывался изумительный вид.
«Хороша ювелирка Хлебникова на Петровке», — ткнул вор в одну из страниц.
«Чем хороша?» — спросила Сонька.
«Гляди, как все пропечатано». «Сам бывал там?» — вор рассмеялся. «Кто ж меня пустит?»
«Откуда знаешь, что магазин хорош?»
«Молва людская. Сказывают, там все в золоте. Даже стены. Простого люда туда за милю не пущают».
«И что, никто из товарищей его не брал?»
«Пробовали. Делали круги, но на том и остановились».
«Что так?»
«А так. Охранка кругом, надзор. На входе, в зале, всюду за тобой смотрят. Васька Жареный, уважаемый вор, был повязан у Хлебникова. Сейчас киркой на рудниках машет».
«За грабеж сослали?»
«Не только. Убегая, смертельно воткнул полицаю перо».
Девушка задумалась. «Чем интересен хозяин магазина?»
«Чем? Ничем. Только тем, что богат».
«С кем дружится?»
«А почем знаю? С богатыми. Вон полицмейстер у него в товарищах, покупцы всякие, Шереметьевы там, Остужевы, Пашковы. Только к Хлебникову и ходят».
«Надо нам пойти на Хитров рынок».
«Зачем?»
«Поглядеть».
«Ты чего, Сонька?» Вор был крайне удивлен. «Куда хочешь сунуться? Гиблое место, оберут, разденут».
Она улыбнулась. «А ты для чего? Потом скорее я оберу и раздену, чем кто-то меня».
Хитров рынок представлял собой действительно гиблое место. Народ продавал, покупал, торговался, просто гулял без дела. Вся эта толчая передвигалась таким образом, словно происходило какое-то круговращение. Как ни странно, в толпе попадались довольно хорошо одетые господа, пришедшие сюда, видимо, понаблюдать, получить нервную встряску. Сонька, одетая в длинное кружевное платье, с зонтом от солнца, в сопровождении трех воров, в числе которых был и Шила, медленно продвигалась в толпе, цепко выхватывая интересные ей лица. За нею увязалась старая нищенка, которая пыталась ухватить богатую дамочку за платье. Воры решительно отталкивали ее, но она не отставала, все гундосила.
«Помоги, миленькая, помоги, родненькая! Я Мелания из Погорельцев! Дом сгорел, муж умер от горькой, осталась несчастная, с пятью сиротами!»
«Знаю тебя, Мелания!» То ли смеялся, то ли злился Шила. «Год назад у тебя было, кажись, семеро сирот».
«Было семеро, осталось пятеро. Померли двое, от голода померли. Помоги, боярыня, спаси сирот от голодной смерти, княгиня!»
Сонька повернулась к одному из воров, который нес ее сумочку, достала оттуда 5 рублей и дала нищенке. Та благодарно сунула пятерку в глубокий карман, кинулась целовать подол Сонькиного платья.
«Благодарю, благоверная, благодарю, милостивая, благодарю, щедрая!»
В тот же миг Сонька ловко запустила руку в карман нищенки, выудила все, что там находилось, в том числе и свою пятерку. Нищенка отстала, а Сонька через несколько шагов раскрыла ладонь, показала добычу ворам.
«Откуда, Сонь?» — не понял Шила.
«От нищенки».
«Своровала, что ли? Ну?»
Воры, приятно удивившись, от души рассмеялись. Сонька же с довольной улыбкой отдала деньги одному из воров и велела: «Верни ей и скажи, чтобы впредь верно считала своих сирот». Вор исчез, Сонька и ее сопровождающие двинулись дальше. На рынке продавали, расхваливая товар во все горло, покупали, торгуясь, хохотали, коротко дрались, выясняя, кто кого обманул или кто у кого своровал. За Сонькой и ее товарищами увязалась уже новая нищенка, дородная бабеха с младенцем на руках.
«Госпожа хорошая!» — ныла она. «Дай хотя бы монетку, дитяти на прокорм! Не откажи, добрая! У самой, видать, детки есть!»
«Пошла, хмыря!» — шуганул ее вернувшийся от погорелки вор. «Ступай в артель! Гляди, какая здоровая!»
«Погоди!» — остановила его Сонька и спросила нищенку. «Как зовут тебя, милая?» Та от неожиданного обращения даже остолбенела на момент.
«Настена!»
«Младенец твой или своровала?»
«Мой! Вот тебе крест! Видишь, плакать начал, кушать хочет!»
«Желаю завтра видеть тебя!»
«Зачем?»
«Скажу». Воровка повернулась к Шилу. «Пусть придет ко мне в номера».
«Ты чего, Сонь?» – удивился тот. «Такой народ в номера пущать нельзя. Вынесет все, даже тебя прихватит».
«Пусть придет пополудни, непременно с младенцем».
«А денежки до завтра не дашь?» – жалостливо улыбнулась нищенка.
Сонька сунула ей купюру небольшого достоинства и пошла дальше. Возле пивных рядов намечалась драка. В окружении зевак несколько пьяных мужиков прижали к стенке пивного ларька какого-то пьяного, чего-то добиваясь от него.
«Не сметь!»
— кричал, пятясь от наседавших обидчиков, человек.
«Не сметь прикасаться к штабс-капитану! Я прошел Кавказ, имею 3 ранения! Не сметь меня унижать! Денег не брал, взаймы не просил, из карманов не вытаскивал! Не сметь!»
Сонька с товарищами остановилась возле дерущихся, какое-то время понаблюдала за происходящим, велела Шилу. «Веди сюда штабс-капитана».
«Тоже, чтоб пришел в номера?» – удивился тот.
«Веди».
«Но он пьяница, пьет уже не первый год».
«Думаю, неделю в трезвости продержится. Зови». Сонька, оставшись одна, видела, как воры протолкались к дерущимся, как отогнали пьяных мужиков от штабс-капитана и повели его, упирающегося, к Соньке.
«Невиновен!»
— пытался вырваться из рук воров штабс-капитан.
«Клевета! Обман! Ложь! Я честный офицер! Все это знают!»
Представ перед красивой молодой девушкой, он вдруг протрезвел, вытянулся в струну, щелкнул стоптанными каблуками.
«Честь имею, мадемуазель, штабс-капитан Горелов!»
Сонька внимательно осмотрела его. «Давно пьешь?»
«Никак нет! Со вчерашнего дня!»
«Сколько можешь не пить?»
«Сколько будет приказано, мадемуазель, а ради вашей прелести готов не принимать горькую всю жизнь!»
«Велю завтра быть трезвым!»
«Это сложно, мадемуазель, только сегодня набрал разгон, завтра вожжи не натянешь!»
Девушка повернулась к Шилу. «Возьми его сегодня же, пусть за ночь придет в себя!» Штабс-капитан насторожился.
«Куда госпожа велит взять меня?»
«В отель, недельку поживешь там!» Горелов мечтательно прикрыл глаза.
«В хорошем отеле я не живал, почитай, уже лет 5. Теперь все больше на хитровом рынке».
«Вот и вспомнишь хорошие времена, штабс-капитан, да еще денежек получишь», — улыбнулась Сонька и двинулась дальше. Один из воров подтолкнул штабс-капитана в худую спину, и тот с некоторым сомнением поплелся следом. На следующий день Настена, причесанная и приодетая на свой вкус, послушно сидела в номере Соньки с младенцем на руках, ждала хозяйку. Здесь же присутствовал мрачный Шила и один из вчерашних воров. Открылась дверь, и в прихожей возник мятый, мелко трясущийся штабс-капитан в сопровождении здоровенного вора.
«Прошу великодушно понять и помочь», — произнес Горелов, обращаясь к Шилу. «Срочно следует опохмелиться. Внутренности просто-таки пылают. Сейчас еще рожа твоя запылает», — мрачно пообещал тот. «Вот как всех допек! Но ведь менять образ жизни – дело труднейшее, господин хороший. Вам лично не приходилось экспериментировать подобным образом?» «Такого слова не понимаю», – ответил Шила. «Но опять же образ твоей рожи поменять обещаю». И он пожаловался присутствующим. «Всю ночь буйствовал, гад!»
При появлении в гостиной Соньки все затихли, а штабс-капитан и Настена даже привстали.
«Рад вас лицезреть, мадемуазель!» —
щелкнул каблуками штабс-капитан. Она снисходительно кивнула, внимательно осмотрела новобранцев.
«Прошу прощения», — склонил голову штабс-капитан. «Как прикажете величать нашу госпожу?»
«Софья Буксгевден». Такому имени удивились даже воры, а штабс-капитан почесал затылок и признался.
«Имя запомню, а фамилию никак. Сложно, мадемуазель».
«Для тебя, штабс-капитан, я просто дочка».
«Вы моя дочь?»
«Да-да, дочь. Софья, можно Софочка?»
«Прелестно, подарок судьбы».
«Сейчас переодеться», — велела Сонька, «а вечером променад по Тверской».
«Госпожа, я, кажись, одета», — с некоторым недоумением произнесла Настена.
«Негоже одета», — жестко ответила Сонька. «Кормилица моей дочери должна быть одета надлежащим образом».
«Как я поняла, ваша дочь — это моя дочь?» —
неуверенно предположила Настена. «Верно поняла». Сонька перевела взгляд на штабс-капитана. «Тебе тоже надобно переодеться, штабс-капитан». «Кем прикажете быть?»
«Генералом».
«Я генерал. Шутите, мадемуазель.
Ты считаешь, что мой отец не может быть генералом?»
«Никак нет, доченька».
Штабс-капитан немедленно вошел в роль.
«Только генералом. И ты убедишься, что твой отец достойный и мужественный офицер».
И тут же потребовал, обращаясь к ворам.
«Ну-ка, подать мой мундир!»
«И мое платье тоже!» — поддержала его Настена. Один из воров достал из чемодана генеральскую форму, затем одежду для Бонны, и оба стали с интересом рассматривать обновку, примерять ее.
«Господи, боже мой!» — бормотал штабс-капитан. «Мечта! Моя мечта сбылась! Наконец-то я генерал! Это неправда! Это сон! Это подарок судьбы! Мне даже денег за это не нужно!»
«А мне деньги нужны!» — оборвала его Настена.
«Мне тоже! Это я так оговорился!»
Штабс-капитан повернул счастливое лицо к Соньке, виновато попросил.
«Ах, если бы для полного счастья хотя бы шкалик водочки!»
«Генералы, штабс-капитан, не пьют. Поэтому дождись, когда снова станешь штабс-капитаном».
«Слушаюсь и повинуюсь, мадемуазель».
В вечернее время Тверская была довольно популярной. По проезжей части проносились пролетки, повозы, кареты, фаэтоны. По тротуару прогуливалась праздная публика, желающая показать себя и поглазеть на других. В этой толпе двигалось семейство Соньки, одетый в генеральскую форму штабс-капитан и Настена в широком сатиновом платье, толкающая перед собой колясочку с ребенком. Сзади, на приличном расстоянии, их караулили воры во главе с Шилом. Штабс-капитан гордо вышагивал впереди. Бонна млела от того, что вокруг много богатой, нарядно одетой публики. Прохожие почему-то с ними раскланивались, принимая, видимо, за знакомых, и от этого было хорошо на сердце. Вечером следующего же дня штабс-капитан при полном генеральском параде и Настена с ребенком на руках внимательно наблюдали за тем, что делала Сонька. Она взяла тяжелую телефонную трубку, попросила телефонистку. «Прошу магазин Хлебникова на Петровке». Она подождала, когда ее соединят, и радостно на чистом русском воскликнула. «Здравствуйте, господин Хлебников, это графиня Шереметьева». «Баронесса Софья Буксгевден из Курляндии не у вас?» «Да, она должна была к вам приехать. У нее день ангела. Напомните, пожалуйста, баронессе, что Шереметьевы с нетерпением ждут ее к ужину. Она такая забывчивая. Благодарю. Что?» «Да, я непременно к вам тоже на днях загляну». «Что, подготовит для меня?» «О, вы же знаете мои аппетиты!» Сонька весело рассмеялась. «Боюсь, у вас не хватит драгоценностей, чтобы удовлетворить мои желания. Благодарствуйте». Она положила трубку, обвела внимательным взглядом подельников. «Сейчас выезжаем. И предупреждаю, никаких фокусов. Все знаете, обо всем предупреждены, во все посвящены».
«А деньги когда?» — поинтересовалась Настена.
«Деньги вам отдадут».
«А как обманут?»
«Не обманут-с. Это мое слово. Слово Соньки Золотой Ручки».
«Определенно не обманут-с», — подтвердил штабс-капитан,
ошарашенный тем, что перед ним сама золотая ручка.
«Это гарантия-с!»
К магазину лихо подкатила дорогая карета. Кучер, никто иной, как Шила, вышкаленно спрыгнул на землю, помог выйти из кареты сначала генералу, затем Бонне с ребенком на руках и, наконец, Соньке, одетой в неброский, но изысканный костюм. Вся компания направилась к двери магазина, которую предупредительно распахнул могучий швейцар-охранник. Хозяин магазина, крупный, несколько высокомерный мужчина, с довольной улыбкой встретил семейство Соньки, галантно поцеловал ей ручку.
«Милости просим, госпожа!»
«Баронесса Софья Буксгевден», — сообщила Сонька с довольно ощутимым акцентом.
«Вами интересовалась графиня Шереметьева», — сказал ювелир.
«Она здесь?» Оживилась баронесса Сонька.
«Нет, они ждут вас к ужину».
«Боже, ну, конечно, а я чуть было не забыла», всплеснула руками баронесса. «Знаете, я жутко рассеяна».
«Да, графиня это подчеркнула».
«Она мне по секрету сказала», заговорщицки прошептала Сонька, «что в ближайшем будущем тоже намерена кое-что у вас приобрести».
«Будем польщены. Графиня часто оказывает нам честь». Хозяин лавки бросил внимательный и опытный взгляд на генерала и Бонну с ребенком.
Сонька немедленно среагировала на это, представила отца. «Мой папенька».
Тот лихо щелкнул каблуками, гаркнул. «Генерал Краевский воевал на Кавказе, имею 3 ранения. Ныне желаю сделать презент своей дочери ко дню ангела».
«Крайне похвально», — сдержанно улыбнулся ювелир. «Милости просим», — и повернулся к Соньке. «Что баронесса желает посмотреть?»
«Все!» — засмеялась баронесса. «Когда женщина попадает в рай, ей хочется вкусить всего!»
«Да, вы в раю!» — улыбнулся хозяин, польщенный подобным высказыванием. Он взглянул на Бонну с младенцем. «Ваше дитя?»
«Да, это мое сокровище, Анжелика!»
«Может, желаете и для сокровища приобрести какое-нибудь сокровище?» Ювелир громко рассмеялся собственной остроте.
Сонька поддержала его. «Почему нет? Детей следует приучать к красоте с малых лет».
«Приказывайте, баронесса», — расшаркался ювелир, уверовавший в честность и высокую породу клиентки.
«Вот что, дочь!» — подал голос генерал. «Бери все, на что глаз ляжет. Сегодня я плачу».
«Благодарствую, папенька, вы щедры, как никогда».
Хозяин вместе с продавцом принялись по желанию покупательницы извлекать из ювелирных столов разного рода драгоценности – колье, броши, перстни, кольца, браслеты. Та, в свою очередь, с удовольствием все примеряла.
«Папенька», – обратилась к генералу Сонька, любуясь увесистой бриллиантовой брошью, – «а как вы относитесь к жемчугу?»
«Никакого жемчуга», – гаркнул тот, – «только бриллианты. Не желаю, чтобы любимая дочь ходила в каких-то жемчугах. Бриллианты, причем наилучшие».
Сонька с неловкой улыбкой посмотрела на хозяина лавки.
«Папенька, у меня такой транжира!»
«Если для дочери это не транжира, это любящий отец», — с тихим пафосом произнес тот.
Захныкал младенец, Настена принялась его тетешкать, совать сосочку. Сонька, увешанная как новогодняя елка украшениями, 2 бриллиантовыми брошами, несколькими колье, браслетами, кольцами, перстнями, жемчужными цепочками, стояла перед зеркалом, любовалась собой.
«Беру, все беру!»
Это вызвало удивление хозяина магазина.
«Вы желаете все это оплатить?»
«Вам не нравится?» — мило смутилась девушка.
«Напротив, восхитительно! Но здесь на несколько тысяч рублей».
«Ой!» — Сонька виновато посмотрела на генерала. «Папочка, я слишком много выбрала украшений».
«А кого это смущает?»
«Меня. У нас хватит денег».
Генерал от возмущения даже вскочил.
«Как это у нас может не хватить? Деньги у тебя в сумочке. Распоряжайся ими, как заблагорассудится. Все для родной дочери-с».
«Спасибо, папочка», — благодарно склонила красивую головку Сонька. «Вы у меня прелесть».
Генерал просто светился от гордости.
«Имею право. Прошу объявить точную сумму.
Сию минуту».
Продавец принялся аккуратно снимать с воровки украшения, укладывать их в коробочки. Затем стал подсчитывать стоимость покупки, и хозяин объявил 22 тысячи 300 рублей. От такой суммы Настена в ужасе икнула и тут же принялась торопливо возиться с захныкавшим младенцем.
«Доставай деньги, плати!» — широким жестом распорядился генерал.
Сонька открыла сумочку и ахнула.
«Папочка, я, кажется, оставила деньги дома».
«Как так? Ищи повнимательнее».
Девушка лихорадочно проверила содержимое сумочки, подтвердила.
«Денег в сумочке нет. Они определенно дома, лежат на столе».
«Что за глупости? Как это возможно?»
«Не сердись, папочка, я по рассеянности».
«Боже!» — во всю глотку завопил штабс-капитан. «И что в этом случае прикажете делать, мадемуазель?»
На глаза девушки навернулись слезы.
«Придется, папочка, оставить все здесь и приехать в следующий раз».
«Но у тебя завтра день ангела!»
— Сонька плакала.
«Я не знаю, как поступить!»
«Беды нет!» — вмешался хозяин лавки. «Езжайте домой за деньгами, а мы подождем».
«Верное решение!» — одобрил штабс-капитан. «Мы останемся здесь в качестве залога».
«А драгоценности я могу взять с собой?» — несмело спросила воровка. «Я к ним уже привыкла, жалко расставаться».
«Можете!» — кивнул хозяин магазина. «Но с вами отправится мой продавец». «Это что, недоверие-с?» — взъерепенился генерал. «По-вашему, я вор или злоумышленник? Я боевой генерал. Воевал на Кавказе, имею награды, 3 ранен».
«Просим прощения», — твердо произнес хозяин, — «но у нас такое правило. К тому же вести обратно столь значительную сумму при продавце вам будет безопаснее. Народишко нынче лихой, вороватый».
Штабс-капитан бросил на Соньку быстрый взгляд. Она едва заметно опустила глаза, соглашаясь.
«Хорошо, езжайте», — согласился папочка. «Я посижу здесь».
«А как Анжелика проснется и пожелает увидеть мамочку?» — вовремя подыграла Настена.
«Я мигом». Сонька поцеловала младенца и быстро направилась к выходу. Продавец взял перехваченные яркими ленточками коробки с украшениями. Хозяин магазина открыл дверь перед воровкой, низко поклонился, выпуская ее на улицу. Охранник помог баронессе сесть в карету, продавец забрался следом, аккуратно сложил коробки рядом с Сонькой. Шилов забрался на облучок и ударил по лошадям.
«Пошли, вороные!»
Карета понеслась по Петровке в сторону Страстного бульвара. Уже почти стемнело. Карета мчалась по улицам, Шило лупил лошадей кнутом, весело покрикивал:
«Ну, кауры, вперед, желанные!»
Свернув на улочку, он неожиданно натянул вожжи и остановил карету. Сонька высунулась в окошко. «Что случилось?»
«Подпруга упала», — ответил извозчик
и стал возиться с упряжью. Что-то у него не получалось. Он пару раз огрел лошадей, те фыркали, нервно горцевали на месте.
«Господин хороший!» — махнул Шило продавцу. «Ну-ка, подмогни!»
Тот нехотя вышел из кареты, подошел к извозчику.
«Держи тут!» — показал Шило. «Теперь подтягивай, сильнее подтягивай!»
Продавец ухватился за подпругу, стал тянуть ее, и в этот момент Шило ударил его по голове. Парень рухнул на землю, извозчик тут же оттащил его в неглубокую придорожную канаву, вскочил на облучок, и карета понеслась дальше. Допрос вел молодой следователь, злой и въедливый. Он расхаживал по кабинету, внимательно изучал задержанных. Кроме Горелова и Настены, в полицейском участке находился также хозяин ювелирного магазина, потрясенный и растерянный. Штабс-капитан с напарницей чувствовали себя спокойно, почти не боясь наказания.
«Вы штабс-капитан Горелов», — вел допрос следователей. «Так точно! Разжалован! Сражался на Кавказе, имею 3 ранения. Пьюс!»
«Вам раньше была известна гражданка, именующая себя баронессой Софьей?» Он заглянул в бумажку. «Софьей Буксгевден».
«Никак нет-с. Имел честь познакомиться с баронессой на Хитровом рынке-с».
Следователь посмотрел на Настену. «Вы?»
«А чего я? У меня младенец, мне кормить его нечем».
«Она молчала», — вмешался хозяин магазина. «Генерал больше всего старался. Не дать не взять артист». «Они оба артисты», — усмехнулся следователь и снова обратился к штабс-капитану. «Как она вам представилась?»
«Вначале как баронесса Софья. Это самая... Буксгевден. Так точно. Потом сообщила, что она Сонька Золотая Ручка».
«Вы подтверждаете это?» — спросил следователь Настену.
«Так и назвалась», — повела крутыми плечами та, Сонькой,
и попросилась. «Отпустите, мне надо бы на младенца перепеленать».
«Успеешь».
Следователь в задумчивости походил по кабинету, повторил. «Значит, Сонька Золотая Ручка в Москве». «Кто такая?» — поинтересовался хозяин ювелирного магазина.
«Воровка. Знаменитая воровка, гастролер», — молодой человек улыбнулся. «Так что вы теперь на особом счету. Сонька по-мелкому не работает».
Он снова помолчал, спросил штабс-капитана. «В каком отеле она остановилась?»
«Не имею возможности помнить», — бодро отрапортовал тот. «Привезли в карете, отвезли в карете, а номера ведь во всех гостиницах на одно лицо».
«Опишите, как выглядит».
«Номер?»
«Баронесса».
Горелов пожал плечами.
«А что описывать? Невысокая, черненькая, ладно одетая, можно сказать, красивая». «Даже очень», — он засмеялся.
«Бесенок в ней все время вертится. И еще добрая очень, жалостливая».
«Я это почувствовал», — хмыкнул хозяин лавки.
«Не к вам добрая», — объяснил штабс-капитан. «К тому, кто победней». «А какой резон вас жалеть? Для вас, господин хороший, потерять 20 000 — все одно, что мне или вот ей», — он кивнул на Настену, — «рубь потерять».
«Судить вас будут», — заявил следователь, садясь за стол и делая какие-то заметки. «Как соучастников».
«А куда денешься?» — засмеялся штабс-капитан. «Всех рано или поздно будут судить. Кого здесь, кого там».
«Отпустите меня!» — стала плакать Настена. «Я ведь молчала. У меня младенец на руках. Он-то при чем? Он-то вообще ничего не понимал. Плакал только. Отпустите!»
«Отпустите ее», — попросил хозяин магазина. «Я походатайствую, как потерпевший. А вот генерала-артиста судить надо непременно».
«Так точно!» — согласился тот, щелкнув каблуками. «Но мундир прошу оставить при мне. Так и пойду по тракту, звеня наградами и сверкая эполетами».
Ночь выдалась ветреной и сырой. Шел мелкий дождь, ветер гнал желтеющие листья, грязь комьями летела из-под колес. Экипаж, запряженный двумя лошадьми, остановился возле полицейского участка. Из него выбралась молодая женщина. Это была Сонька. И без всякого сопровождения двинулась к дверям полиции. На стук вышел сонный дежурный, совсем парнишка, и нелюбезно спросил: «Чего надобно?»
«У меня просьба, господин полицейский. По делу задержанного штабс-капитана Горелова».
«Приходи утром».
Полицейский попытался закрыть дверь. Сонька придержала ее.
«У меня к тебе разговор, парень».
«Кто такая?» — не понял полицейский.
«Впусти, поговорить надо».
«А ежели я тебя заарестую?»
«Может, для того я и пришла». Парень подумал, согласился.
«Ну, заходи. Но, глядишь, шалить тут не положено. Враз угодишь в каталажку».
Девушка вошла в сумрачно освещенное помещение. До слуха доносился храп кого-то из арестантов. В ведро текла из прохудившейся крыши вода. Полицейский сел за стол, выкрутил лампу посильнее, строго предложил:
«Ну, излагай. У кого воровала? Зачем явилась?»
Сонька помолчала, достала из сумки плотный пакет, положила на стол перед парнем.
«Чего это?» — не понял тот.
«Деньги».
«Деньги? Все это деньги?»
Парень удивленно смотрел на ночную гостью.
«Чего так много?»
«Выкуп».
«За кого?»
«За отца, который сидит».
«За генерала, что ли? За артиста?» «Ничего не понимаю». Парень даже затряс головой. «Чего явилась-то?»
«Принесла деньги. 22 300 рублей».
Лоб полицейского взмок.
«Для чего?»
«Для того, чтобы отпустили отца».
«Не, это не я. Не со мной. Это завтра с самого утра. Проснется начальство, пусть сам удумает».
Он решительно отодвинул от себя пачки с деньгами.
«Бери свои деньги и ступай, откуда пришла».
Сонька неотрывно смотрела на молодого полицейского.
«Чего смотришь?» — спросил он.
«Ювелирный магазин Хлебникова на Петровке, знаешь?»
«Ну, слыхал. Слыхал, что ограбили».
«Не ограбили. Деньги, вот они».
«И чего я должен с ними делать?»
«Пересчитаешь и передашь начальству».
Полицейский находился будто под гипнозом.
«Чего хочешь от меня?»
«Впусти сюда отца, хочу взглянуть на него».
«Не положено. Отец твой подследственный».
«Позволь хоть одним глазом глянуть на родного отца, парень. Без сердца ты, что ли?»
Тот в нерешительности помолчал, вдруг встал, исчез в коридоре и вскоре вернулся с заспанным, ничего не соображающим штабс-капитаном. Сонька тут же бросилась к нему.
«Папочка, родной, как вы здесь? За что вас?»
Тот сразу же включился в игру.
«Не ведаю, доченька. Измордовали душу, истерзали сердце».
«Так ведь я деньги привезла, папа».
«Куда?»
— не понял тот.
«Вот они, 22 300 рублей. В магазин вернулась, а тебя уже взяли. Нянечка с ребенком где?»
«Отпустили. Над мальцом сжалились, а меня держат. Сплю на холодном полу, доченька. В Сибирь обещают сослать».
Девушка снова повернулась к полицейскому.
«Как тебя зовут, милый?»
«Никак. Младший полицейский чин Иван Пантелеев».
«Деревенский, что ли?»
«Деревенский», — заулыбался тот. «А что, заметно?»
«Заметно.
Слушай, Ваня», — Сонька сняла с шеи дорогой кулон, — «деньги передашь начальству, а это тебе, за добрую душу».
«Ты чего это?» — шарахнулся тот. «Не положены нам подарки, за это тоже под суд».
«Бери».
Девушка силой сунула ему кулон. «Он принесет счастье». И проникновенно попросила: «Отпусти отца хотя бы на одну ночь домой. И вправду спит ведь на холодном полу».
«Не положено».
«Прошу тебя, мы утром вернемся, все начальству объясним, а сейчас отпусти, деньги только спрячь подальше».
«Так ведь больно, а громадные деньги, боязливо оставлять».
«А ты вот сюда спрячь, в стол».
Сонька показала, куда надо спрятать.
«А кроме нас с тобой никто не знает, спрячь, а кулон никому не показывай, отнимут».
«Непременно отнимут», — согласился Иван
и сунул кулон под сорочку.
Народ здесь такой. Полиция.
Сонька подтолкнула штабс-капитана к выходу. «Пошли, папочка, все ведь заждались».
«Утречком пораньше прошу непременно явиться!» — крикнул им вслед полицейский. «Непременно явимся!»
Быстрым шагом Сонька и штабс-капитан покинули участок, нырнули в экипаж, и он тут же сорвался с места. Шило весело хлестал лошадей, прячась от колючего дождя под плотный брезентовый плащ.
Экипаж лихо мчался сквозь дождь по плохо освещенным улицам. Штабс-капитан никак не мог поверить в свое освобождение. Смотрел на спасительницу расширенными глазами, бормотал. «Как же тебе удалось, дочка? Чего вытворила-то?» Она смеялась. «Сам не видал, что ли?» «Видать-то видал, а все одно глазам своим не верю».
Сонька достала из сумки пачку денег, протянула Горелову. «Это тебе за работу». Он повертел деньги в руках.
«А куда же я с ними?»
«Свет большой, найдешь применение». Штабс-капитан печально молчал, нерешительно произнес.
«Слушай, дочка, а если я теперь буду с тобой?»
Она рассмеялась. «Нет, ты ведь пьяница».
«А я не буду больше пить, клянусь, даю офицерское слово».
«Не верю. Пьяницы легко слово дают, легко его и забирают». Он взял ее за руку.
«Не гони, доченька, буду служить верой и правдой, как отец родной».
Он заглянул ей в глаза. «Ты ведь мне доченька!» Она улыбнулась. «Ладно, оставайся, а там поглядим».
Горелов наклонился, благодарно поцеловал ей руку. «Не пожалеешь, дочка!»
Тем временем младший полицейский чин Иван Пантелеев какое-то время неподвижно сидел за столом, потом нерешительно достал спрятанный кулон и принялся его рассматривать при свете лампы. Затем запер входную дверь, выдвинул ящик стола, достал увесистые пачки денег, аккуратно развернул их и принялся пересчитывать купюры. И после нескольких первых банкнот парень вдруг обнаружил белые листы бумаги. Вначале он не поверил своим глазам, лихорадочно принялся просматривать вторую пачку, третью, но и там лежали белые листочки вместо денег. Он вскочил из-за стола, ринулся на улицу, но там не было ни души. Только темнота и мелкий колючий дождь. Сонька и штабс-капитан сидели в вагоне, оборудованном под уютную ресторацию на колесах, пили чай и вели негромкую беседу. От быстрой езды вагон довольно ощутимо покачивало, стаканы с остатками чая позвякивали на столике, на плотных занавесках мелькали тени. Горелов был одет в светлый, ладно сидящий на нем костюм, и вид у него был элегантный, благородный. На Соньке, напротив, было темно-красное платье, которое выгодно оттеняли богатые украшения, коему Соньке было особое расположение.
«А за что тебя разжаловали?» — взглянула девушка на штабс-капитана. «За драку. Дал в морду генералу».
«Генералу?
Был у нас такой генерал Дормидонтов. Знаешь, чего он делал? Мы ведь лазили по горам за этими чеченами, грязные все, как черти, в пыли, измотанные. А он вдруг приезжает, чистенький такой, отглаженный, непременно благоухающий французским парфюмом. Проходит вдоль строя, выбирает, смотрит в глаза, затем плюет на сапог».
«Зачем?»
«Сапог в его представлении должен всегда блестеть. Ежели слюна скатывается на сапоге в серые комочки, он сразу в морду, без раздумий. Вот я ему и ответил».
Сонька рассмеялась. «Хорошо ответил».
«Так и рухнул озимь», тоже улыбнулся Горелов. «С тех пор я стал мечтать о генеральском мундире».
«Хочется плюнуть на чужой сапог?»
«Хочется, дочка. Только вот вряд ли получится. Мундир-то ворованный, да и надевать его сейчас совсем небезопасно».
Оба посмеялись. «Жена правда ушла?»
«Жена ушла. Дети устыдились. А чего им с таким делать? Я ведь сразу после изгнания отчаянно пить начал. Без армии я не человек». Писал многократно прошение о восстановлении, даже на имя государя писули отправлял, без толку. Видать, дружки Дормидонтова засели на всех этажах, отказные под копирку так и строчили.
Штабс-капитан отхлебнул чаю, помолчал, улыбнулся.
«Зато теперь я в полном ажуре. Не пью, еду по железке первым классом, да еще дочку обнаружил. И не какую-нибудь, а Соньку золотую ручку».
Он растроганно взял руку Соньки, приник к ней губами. В вагон вошел рослый плечистый детина. Московский вор Ванька-лошадь.
прошествовал к их столику и склонился к Соньке.
«По вагонам идет шмон», — сообщил он негромко. «Похоже, ищут тебя, Сонька».
«С чего взял?»
«Народ передает, что интересуется известной аферисткой». Вор свойски улыбнулся. «А кто у нас известная аферистка?»
«Передай товарищам, чтобы не беспокоились», — улыбнулась в ответ девушка. «Документы у нас правильные, совесть чистая, нервы крепкие».
«Они уже в соседнем вагоне».
«Ступай с Богом, Ваня, и ни о чем не думай». Вор удалился, штабс-капитан напряженно усмехнулся.
«Вычислят тебя, загребут и меня. Чего будем делать, дочь?»
«Будем продолжать беседу, папенька. Ты хоть знаешь, куда мы едем?»
«Не знаю, куда».
«В Одессу, в теплый и веселый город».
«Там ведь море».
«Там море, там красивые женщины и галантные мужчины».
«Знаешь, доченька, я ведь никогда не купался в море», признался штабс-капитан. «Даже живьем его не видел, только на картинках».
«Увидишь, все увидишь, и непременно искупаешься». В сопровождении начальства поезда в ресторан втиснулись трое полицейских во главе со старшим по званию, грузным, одышливым. Сонька, сидя в полоборота, видела, как они подошли к ближнему от входа столику, за которым сидели две молоденькие дамочки, попросили предъявить документы. Одна из дамочек стала довольно шумно возмущаться, однако полицейский все-таки добился своего, и дамочки по очереди извлекли требуемые бумаги. Полицейский откланялся и направился к следующему столику. «Папенька французский знает?» — с приклеенной улыбкой спросила Сонька.
«Чей папенька?» — не понял штабс-капитан.
«Ты французский знаешь?»
«Знаю, весьма недурственно».
«Русский забудь, понимаешь только французский», — быстро сообщила воровка, видя, что полицейские уже закончили с соседним столиком.
«Здравия желаю, господа», —
приложил ладонь к козырьку главный полицейский, подойдя к ним.
«Проверка документов. Прошу предъявить паспорта».
«Конечно, пожалуйста». Сонька немедленно открыла сумочку, бросила штабс-капитану по-французски. «Покажи, папочка, паспорт. Господин полицейский желает его посмотреть».
«А в чем дело?» — с некоторым возмущением спросил тот.
«Видимо, кого-то ловят». Девушка достала паспорт, подняла наивные глаза на полицмейстера, спросила по-русски, но с акцентом. «Вы кого-то ловите?» Тот не ответил, полистал документ, вслух прочитал. «Анна Дюбуа».
«Он в чем-то тебя подозревает?»
Снова включился в игру штабс-капитан, изложив свою претензию на хорошем французском. «Нет, папочка», — улыбнулась Сонька, — «он просто проверяет документы».
«Чего он?» — нахмурился полицмейстер.
«Не понимает ваших действий». «Сейчас поймет». Офицер взял паспорт штабс-капитана, прочитал. «Андре Дюбуа».
«Отец, что ли?»
«Да, мой папа. К сожалению, он не говорит по-русски».
«Почему?»
«Не знаю», — смутилась от такого вопроса мадемуазель. «Видимо, еще не успел выучить».
«Русский надо знать», — твердо заявил полицейский. «Это главный язык человечества».
«Да, мы знаем. Поэтому мы и приехали в Россию».
«Ну да», — недовольно буркнул полицмейстер. «Приехали в Россию, а катитесь в Одессу». «Одесса, господа, не Россия».
«Почему?»
«Потому что Россия — это поля, леса, народ, простор». Полицейский широко повел руками.
И перед самым носом девушки сверкнули серебряные часы, выглядывающие из карманчика сюртука.
«А Одесса — воры да евреи».
«А я немножко еврейка», — виновата сказала Сонька.
«Напрасно. Такая красивая, вдруг еврейка», — вздохнул страж закона и посоветовал. «Ну вы хоть и еврейка, будьте в Одессе поосторожней. Особенно ваш папашка француз, мадемуазель. Обчистят как липку».
«Что сказал господин полицейский?» — спросил по-французски штабс-капитан. «Он сказал, чтобы мы в Одессе были поосторожней. Там очень много воров», — ответила с улыбкой Сонька и, повернувшись к полицмейстеру, кокетливо заглянула ему в глаза. «А кого вы все-таки ловите, господин полицейский?»
«Ух, бестия!» — шутливо погрозил ей тот. «Мертвого уговоришь!»
Он нагнулся к Соньке и громким шепотом сообщил.
«Некую Соньку золотую ручку!»
«Она кто, воровка?» — испугалась девушка, ловко выдернув часы из карманчика полицмейстера.
«Не то слово, аферистка! Знаменитость во всем мире!»
Он приложил палец к губам и вместе со свитой двинулся дальше. Сонька подмигнула Горелову, положила руку на столик, разжала кулак. На ладони лежали серебряные часы полицмейстера. Девушку и штабс-капитана стал душить смех.
Они отворачивались, зажимали рты и никак не могли успокоиться.